Карелия расширяет горизонты. В октябре 2024 года в Санкт-Петербурге прошел второй Всероссийский социально-реабилитационный форум ВОС. По завершении первого дня его работы Ирина Зарубина записала интервью с председателем Карельской республиканской организации Еленой Савченковой.
Елена Геннадьевна, ваша организация реализует много социально значимых проектов. Мы с вами уже о некоторых рассказывали в предыдущем материале. А сегодня я хотела бы остановиться на тех проектах, которые вами реализованы за последние 3 года.
За последние 3 года мы участвовали в грантовой деятельности следующих грантодателей. Это прежде всего на республиканском уровне Министерство социальной защиты Республики Карелия. Нами был выигран проект, который назывался «Шоудаун. Наш спорт». И также мы продолжили работу с президентским грантом. Проект «Путь помощи одиноко проживающим людям с УВЗ по зрению. Продолжение». Само название говорит, что мы продолжили работу по аналогичному проекту с аналогичным названием, который был реализован при поддержке фонда президентских грантов.
Елена Геннадьевна, в предыдущем материале вы подробно рассказывали о первом этапе этого проекта, но не все читатели могли ознакомиться с этим материалом. Поэтому вкратце расскажите историю этого проекта, начиная с первого этапа.
Так много прошло времени, но действительно проект был очень яркий, и самое главное, он был востребованным рядовыми членами нашей организации. Задумывался он, исходя из следующих проблем, которые испытывают члены нашей организации, а именно технические средства реабилитации, которые получают наши люди, проживающие в Республике Карелия, только из федерального бюджета. Регионального перечня технических средств реабилитации в Республике Карелия, несмотря на то, что мы неоднократно работаем с органами государственной власти, с органами законодательной власти, нет. Мы создали пункт помощи. Первыми нашими получателями услуг были одиноко проживающие люди, так как именно те технические средства, которые они могли через пункт помощи получить, был им необходим для того, чтобы это были медицинские приборы. В это время коронавирусная инфекция захлестнула в том числе и нашу страну, и Республику Карелия, и для того, чтобы люди могли измерить температуру своего тела, что очень актуально было, да и по-прежнему остается также актуальным, померить давление, уровень сахара в крови. Были приобретены тонометры говорящие, глюкометры говорящие, термометры. Это из медицинских приборов. Также, чтобы люди могли передвигаться свободно по помещению в своих квартирах, были трости различной модификации, как тактильные трости, но и наиболее востребованы были в том числе и опорные трости, чтобы посещать близлежащие территории. Ну и также для досуга мы приобретали такие средства, как ручные видеоувеличители, говорящие книги. Это, конечно, скрадывало досуг членов нашей организации. Вопрос, что эти технические средства люди могут получить через федеральный бюджет, мы не рассматривали вот по какой причине. Так как они даются людям на 7 лет и быстро выходят из строя. А люди одиноко проживающие, у них нету поддержки для того, чтобы, например, обратиться в тот же самый фонд социального страхования, тогда эта организация именно так называлась, теперь это социальный фонд, для того, чтобы при случае поломки написать новое заявление, либо внести какие-то изменения в работу технического средства. Очень часто мы ловили людей на том, ловили, конечно, слово не очень красивое, но тем не менее, начинают разговор с криков: «У меня не работает средство, которое вы нам выдали, оно нехорошее» и так далее. Ну, мы, конечно, понимаем, что это прежде всего защита людей, людям надо выговориться, а прежде всего избавиться от этих отрицательных эмоций. Начинаем выяснять, что случилось, какой прибор выдали через пункт помощи. Хорошо, выдали, что с ним не в порядке, он не работает. Почему он не работает? Работал, работал, вдруг не работает. И вот так вот, задавая вопросы, мы понимаем о том, что люди просто неправильно заряжают, например, книгу. И это очень часто такой вопрос возникал. Люди слабовидящие, много различных отверстий, не знают, как правильно заряжать, куда правильно вставлять шнур. Это одно из направлений. А именно, мы создали в рамках реализации проекта пункт проката технических средств реабилитации. Далее, чуть позднее, людям надо было выходить за пределы своих квартир, и одинокие граждане, а у них не было сопровождающих. Мы создали службу волонтеров и штатных сотрудников, которые по заявочке помогали людям добраться до того или иного места. Это вот был первый этап. Дальше, изучив положительные и отрицательные стороны данного проекта, мы задумали продолжение. Мы поняли, что группу пользователей надо расширять. Очень часто обращались к нам родители детей-инвалидов с тем, чтобы предоставить им в пользование то или иное техническое средство реабилитации. У меня сразу возникал вопрос. Вроде бы эти технические средства реабилитации должны выдавать в школах, но, как оказалось, в школах нету в свободном доступе тех средств, которым необходимо для обучения. Далее больше столкнулись с проблемой, что несмотря на то, что инвалиду по федеральному бюджету эти средства полагаются, но находясь в домах интерната, они не могли заказать эти технические средства. То есть мы оказывали им помощь. Не только им, но и сотрудникам, которые могли оказать уже в дальнейшем помощь инвалидам по зрению, которые находятся в их поле зрения. И второй момент, чтобы люди, которые проживают в домах временного содержания, временного проживания, могли в то время, когда недоступны им, скажем, медицинские учреждения, сотрудник медицинской службы, могли проверить свое давление, например, и вовремя сообщить, если проблемы какие-то существуют. Мы знаем, что, к сожалению, обострение состояния здоровья возникает именно поздно, вечером, ночью, когда сотрудников нет на рабочем месте. Расширилась у нас аудитория потребителей, и в том числе, так как работала служба сопровождения, которую мы привлекали волонтеров, привлекали штатных сотрудников, но так как это люди, конечно, на добровольных основах работают, но их надо было доставить. Как правило, заявки были связаны с медицинскими учреждениями, они работают в раннее время, либо приезжают к нам в город с каких-то удаленных мест люди и не ориентируются в городе. Поэтому мы решили также при нашем пункте создать службу мобильного сопровождения, именно социального такси. У нас в Петрозаводске, к сожалению, такой службы есть, но она только работает в центрах обслуживания. Причем, так как машин очень немного, ориентируются они в основном на тяжелые случаи и на колясочников прежде всего. А как я уже сказала, потребности были люди, которые иногородние, доставить в медицинские учреждения. Как правило, это раннее утро или поздний вечер. Поэтому очень необходима эта служба. Ну, кроме того, мобильность.
И на каком этапе сейчас реализация вашего проекта?
Мы закончили в нем работать, работа в нем продолжается. То есть помимо технических средств реабилитации, которые мы приобрели, поняли, что не только вот эти средства необходимы, но и тоже комплектующие к ним. Они стоят копейки, но у нас в городе и даже в республике достать их очень сложно.
Для читателей журнала я скажу, что Елена Геннадьевна обучалась у меня на курсе фандрайзинг, и это была одна из моих лучших учениц, и я с удовольствием наблюдаю ее деятельность именно в области разработки и реализации социально значимых проектов. И один из позитивных показателей – это после реализации проекта он живет своей самостоятельной жизнью. И вот это тот проект, который живет самостоятельной жизнью уже после завершения финансирования. Правильно я вас поняла?
Правильно. Спасибо большое за комплименты. Но прежде всего проектная деятельность – это командная работа. И, конечно же, мне одной такой объем просто-напросто не осилить. Это от момента идеи, реализации, сбора отзывов получателей услуги. Это, конечно же, работа команды.
Ну, вы опередили мой следующий вопрос, то есть я как раз хотела перейти к тому, что проекты реализуют команды. Вот расскажите о своей команде.
Сейчас, к сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что нахожусь в моменте организации этой команды. Долгие годы мы работали с сотрудниками нашей организации по независящим от них, прежде всего, и от меня причинам, им пришлось оставить работу в нашей организации. Поэтому сейчас я занимаюсь тем, что ищу членов и команду Корейской республиканской организации.
А молодые кадры привлекаете?
Безусловно, да. В этом есть и сложности. Я столкнулась с кадровым голодом, к сожалению, вынуждена констатировать. Прежде всего, я считаю своей задачей трудоустраивать именно инвалидов по зрению, как это было на заре образования нашей организации. Ведь именно люди, которые вернулись с фронтов, к сожалению, для себя с большими физическими потерями, не сдались, и это меня вдохновляет, прежде всего, в своей деятельности. Они создали такую мощную организацию, как Всероссийское общество слепых. И сейчас в мирное, казалось бы, время господствует иждивенческое отношение людей к жизни. Это заметно в том числе и среди молодых. Я не скажу, что это повсеместно, но, к сожалению, занимаясь отбором будущих работников организации, я сталкиваюсь, что первое вопрос, который мне задают, сколько я буду получать, не что я буду делать, а сколько я буду получать. Это очень и очень обидно. Прежде всего за этих людей, что они таким отношением к жизни себя не найдут в этой жизни. Они надеются на своих родителей и об этом говорят. Очень много приходят родителей своих с детьми. Они даже не дают возможности детям говорить, хотя работает будущий работник. Это именно их дети. Кроме того, еще столкнулась. Органы государственной власти пытаются облегчить, в том числе инвалидам по зрению, трудоустройство. И развита такая система сопровождения, когда вместе с инвалидом по зрению приходит человек, и этот человек начинает брать на себя функцию кандидата на рабочее место. И, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что я как работодатель просто даже не хочу рассматривать и вести в дальнейшем разговор с этим человеком, так как другой человек, я не могу даже выяснить, кто ко мне пришел, с какой целью пришел. Это очень сложно. Так вот, мы говорим о команде. Конечно же, очень бы хотелось встретить человека, который заинтересован в своем росте прежде всего. И если человек горит, то я возьму его на работу в любом случае, потому что я ищу прежде всего человека, который хочет измениться сам, а изменяясь сам, он изменит и деятельность нашей организации. Люди стареют, уходят из организации по естественным причинам в том числе, а молодых приходит очень мало. И, к сожалению, как я уже сказала, не совсем нацелены на выполнение трудовых обязанностей.
Лена Геннадьевна, к сожалению, вы отметили то, что отмечают многие председатели региональных организаций, с которыми я беседую. К сожалению, это, похоже, тенденция не только вашей организации.
Но меня радует, извините, что я перебиваю. Все-таки я не зря провела такую параллель. Для меня очень важно. Наша организация окрепла именно послевоенные действия. То есть вот эта вот сложность экономическая, политическая, социальная, которая возникла в те годы, она сейчас повторяется. Можно проследить эту вот линию, что было отношение и других государств, и людей. Я очень радуюсь, когда вижу, что людей серьезная ситуация, она сплочает. И я надеюсь и верю, что это в том числе отразится на нашей организации.
Вы педагог, а бывших педагогов не бывает. И, наверное, интерес к деятельности молодых у вас тоже не случайен, потому что у вас, в общем-то, вся жизнь ориентирована была на молодежь. И вы те изменения, которые происходят, видите четче многих. Вот с вашей точки зрения, есть шанс изменить ситуацию, потому что очень многие говорят, что вот когда мы были молодые, мы приходили на работу, если с мамой, мама оставалась в коридоре, а я заходил сам и беседовал, а сейчас приходит, беседует мама, то, о чем вы уже говорили, а ребенок ее великовозрастный и слова не произнесет, и непонятно, кто на работу пришел. С вашей точки зрения, вы и педагог, вы и руководитель уже с солидным стажем, можно изменить? Если да, то как может на эту ситуацию повлиять общество слепых?
Я верю о том, что можно изменить, можно повлиять, и это происходит на моих глазах. И идет это именно с глубинки. Недавно прошла серия, как мы теперь называем, расширенных заседаний бюро, на которых сотрудники местной организации давали отчет о деятельности своей за год их работы. И я очень люблю посещать такие мероприятия, выезжать в удаленные уголки нашей организации и разговаривать с рядовыми членами нашей организации, узнать, что их волнует, какие проблемы, в каком они настроении вообще находятся. И отмечаю о том, что люди прекрасно понимают о том, что сейчас происходит. Конечно же, не боятся, конечно, их средства массовой информации нагнетает, но тем не менее они готовы даже бесплатно вносить свою лепту. Ведь посмотрите о том, что повсеместно в организации Всероссийского общества слепых организуются те или иные образования, которые помогают людям, участникам СВО, те, которые вернулись назад, или те, которые сейчас находятся на фронтах. Это и плетение сетей, и различные концертные программы, которые члены нашей организации в госпиталях проводят. То есть люди готовы даже в ущерб себе, если даже мы не говорим о финансах, а о своем времени, как о самом дорогом ресурсе, его направить на того, чтобы помочь другим людям. Опять стали приносить вещи, вязать своими руками носки, писать письма. Это то, что психологически согревает, я верю в это. Всероссийское общество слепых стоит и будет стоять именно на вот этой общности людей. Мне, как я уже говорила, очень важен тот момент, что не государство, да, привносит финансы, а люди сами готовы, и сегодня вот на мероприятиях нашего форума об этом говорили, вкладывать в развитие себя, в развитие, помощь людям, которые находятся рядом. И неважно, инвалид это по зрению, ребенок это пожилой человек, пострадавшие при военных действиях или просто которого обидели представители органы государственной власти.
Елена Геннадьевна, вы вошли в число лидеров в конкурсе «Вклад в развитие культуры Всероссийского общества слепых». Расскажите, пожалуйста, почему именно вы стали лауреатом?
Михаила, хороший вопрос задаете. Меня, честно говоря, ставят они порой в тупик. Как-то так одним словом-то не ответишь. Почему именно я, как председатель региональной организации? Еще раз говорю, что один в поле не воин.
Нет,
это деятельность.
Я имею в виду, вы – это команда. То есть ваша, команда вашей организации.
Это деятельность организации.
Вначале немножко об этом конкурсе. У нас очень много творческих людей, и мы с вами как-то затрагивали...
Да, в предыдущем интервью мы подробно об этом говорили.
Очень много творческих людей, но нет вот этого момента объединения. Каждый, если поет, то отдельно. Если читает стихи, отдельно и так далее. Мне хотелось бы их объединить. Вот с этой целью и был написан под дату 105-летия Михалкова конкурс, где в разных формах люди могли бы проявить свои творческие таланты, либо прочитать стихи, либо сценку разыграть, либо песню спеть. То есть можно было проявить свое творческое начало. Но, к сожалению, очень мало мы таких работ получили от членов нашей организации. Конечно же, прежде всего, это работы были присланы творческими людьми, которые входят в студию «Девятый ветер». А вот районы очень плохо отреагировали, поэтому мне пришлось лично обзванивать руководителей местной организации и задала прежде всего вопрос, неужели в ваших организациях нет творческих людей? В результате одна из местных организаций сказали, да мы люди пожилого возраста. Я говорю, ну и замечательно, возраст не помеха творчеству. Да мы не можем создать программу. Хорошо, давайте искать партнеров. Так вот они самостоятельно, мне не сказав, связались с сотрудниками культурного учреждения, которые им с удовольствием помогли организовать номер. Они его записали и получили в итоге первое место, что было очень неожиданно и приятно, что среди нас находятся такие новые творческие люди.
Елена Геннадьевна, вы были на революционном съезде первом в Екатеринбурге, сейчас вы в Санкт-Петербурге. Вот что вам дает участие в подобных мероприятиях?
Обмен опытом. Посмотреть, что интересного происходит на местах. Да, мы работаем по уставу. Направления нашей деятельности, в принципе, одни и те же. Но столько нового, интересного можно почерпнуть, общаясь не только с руководителями организации, но и с рядовыми людьми, кто организовывает непосредственно эти мероприятия. Почерпнуть и на нашей земле попытаться повторить. Конечно же, повторить не удастся так, как запланировано на той организации, которая провела это мероприятие. Но порою, и у меня есть такие мероприятия, которые мы подсмотрели у других и реализовали у себя. И очень удачные, в том числе и вот о том проекте, о котором я говорила, «Шоудаун. Наш спорт». Мы долго к этому шли.
На «Шоудаун» сейчас все организации
играют.
Это самый популярный вид спорта.
Я очень долго к этому шла, потому что я видела, что в одной организации, в другой организации. Сначала меня останавливало, что у нас нету площадей для установки оборудования. Потом финансовые возможности. Это все-таки на первом этапе очень дорогостоящее. Надо и стол закупить, и комплектующие к нему, и помещение арендовать, либо отремонтировать имеющиеся. А самое-то главное потом стало меня пугать, что у нас люди пожилые, они не будут играть. Тем не менее, при реализации мероприятий по данному проекту у нас принимали участие как молодые инвалиды по зрению, так и люди пожилые. И так как это игра, которая не требует каких-то дополнительных знаний, можно получил ракетку в руки, глаза закрыли тебе очками, и все, ты уже равноправный игрок. И, конечно же, захватывает это в процессе игры, дает положительные эмоции и понимание того, что ты, несмотря на то, что не видишь, ты можешь очень многое. Кроме того, это и возможность пообщаться. У нас более не сколько игра как таковая заинтересовала, сколько возможность пообщаться, обсудить, что это за игра, а дальше пообщаться уже на предмет, который порою и не связан непосредственно с этой игрой. Всем рекомендую, в каких региональных организациях еще нет таких возможностей организовать людей, конечно же, и закупить столы, и дать возможность людям пообщаться, провести хорошо время, и в том числе не будем забывать, что это спортивное направление дает возможность физическому оздоровлению.
У нас остался еще один день работы форума, но тем не менее, я думаю, вы уже сможете ответить на мой следующий вопрос. А что вы подсмотрели в Санкт-Петербургской организации в ее работе?
Я очень много лет слежу за работой Народного музея Санкт-Петербургской организации и хочу подобное. Музей, ну, для моей организации это, конечно же, очень громко, красный уголок, создать такой памяти. Потому что, к сожалению, люди уходят, а не оставляют после себя заметных следов. Так или иначе, мы пытались историю передать следующим поколениям ВОСовцев, пока мы не можем сделать это как на примере Санкт-Петербургской региональной организации. Каждый раз смотрю я на работу Народного музея и восхищаюсь сотрудниками, которые работают в нем. И хотелось бы, безусловно, повторить на Карельской земле.
А что бы вы пожелали тем организациям, которые будут проводить следующие форумы?
Внимание к деталям, внимание к людям, терпение, ничего не бояться, потому что, конечно же, это большой труд организовать, собрать в одном месте такое большое количество людей. Им очень важен момент общения, потому что в любом случае такие мероприятия посетив, ты не уйдешь пустым. Все равно у тебя что-то останется, либо новые знакомства, либо идеи, которые появятся после того, как ты рассмотришь опыт работы других организаций, в частности наших передовых организаций, которые провели такие мероприятия. Это Екатеринбург и Санкт-Петербург. Я восхищаюсь, какой большой это был труд.